Глава четвертая. Двое на мосту. По взрытому грязному снегу сани Филиппа толчками ползли к Москворецкому мосту сквозь сутолоку торга. Филипп с удивлением видел вокруг сразу так много людей, и странно было, что все чужие. На Соловках в любой толпе половина оказывалась знакомцами. Торг гомонил, мешался сам в себе, хватал за рукава, суетился, залеплял слух и зрение, сбивал с дороги, врал с размаха, лез в душу. «Пирожки, пирожки горячие, с печи, с пылу жару! Сбитень, сбитень, подайте, Христа ради! Ложки, ложки кленовые, сами в рот прыгают, а вот ленты, бусы, девичий наряд! Свечи, 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 подайте увечному! Сапоги, обутка, не ходи в лаптях! Платки варишь! Зимой, как летом, яблоки моченые!» В небе носились галки, вдалеке поднимались стены и башни Кремля. Посреди торга, перегораживая путь, плотной кучей стояли перепуганные, растерявшиеся деревенские мужики и сдуру крестились на Свиблову башню, как на колокольню. За годы Соловецкой пустынности Филипп отвык от городской толпы и московского многообразия. Теперь все казалось ему здесь избыточным, а от избытка — упавшим в цене. В галдеже отчетливо раздавался плач ребенка. Закутанный в пуховый платок, перевязанный веревкой карапуз, отчаянно ревел, разевая рот, и какая-то сердобольная торговка за ручонку тащила его к своему лотку с калачами и баранками. «Как ж ты, маленький, потерялся-то!» — квохтала она. «Сейчас я тебе сухарик сахарный дам. Ах ты, батюшки, найдем мамку! Ох, как мы ей всыплем, ротозейки!» Филипп искоса глянул на Машу. Этой девочке уже не поможешь сладкой баранкой. «Большой город, конечно», — пробормотал Филипп, подтыкая на Маше шубу. «Не бойся, Машенька, я тебя не брошу». Маша не ответила. Широкий мост через Москву-реку торговцы обступили по краям в два ряда. Лед под мостом был засыпан мусором. Неподалеку от бревенчатых опор над прорубью и Орданью, покосившись, стояла шатровая сень. За ней, то и дело падая, поднимая друг друга, на кремлевскую сторону брели два пьяных мужика. Сизобагровые, рябые стены и башни Кремля цветом напоминали перемороженную говядину. В правом ряду торговцев Филипп увидел продавца обуви. Люди и лошади двигались по мосту сплошным потоком. Филипп заворочился и выбрался из саней. «Егорыч, давай вперед, а я на том берегу догоню», — сказал Филипп вознице. «А ты, Машенька, подожди меня чуть-чуть». Егорыч кивнул, сани поехали дальше, а Филипп остался. Заваливаясь назад, Маша испуганно оглядывалась на Филиппа. Рядом с Филиппом, прямо на досках мостового настила, сидела толстая старая цыганка, замотанная во множество одежд и цветастых юбок. Рыжий воевода протягивал ей широкую, как лопата, ладонь. «Погадаешь, ведьма?» Цыганка глянула на ладонь и сразу отвернулась. «Ступай, воевода!» — буркнула она. «Другая тебе погадает». Филипп протискивался к примеченному торговцу. Он невзначай толкнул молодого боярина, который, улыбаясь, глазел на румяную девушку, что выбирала ленты. Продавец лент юлил вокруг девушки, приседал и ахал от восхищения. «Покупай!» — жарко убеждал он. «Сегодня ты обнову берешь, а завтра саму замуж берут!» «Может, я и возьму?» — охотно подтвердил молодой боярин. «Как тебя зовут, государыня?» Филипп давно не видел сразу столько женщин. На суровых Соловках он уж начал забывать, как важна людям эта сторона жизни. Филипп добрался до своего купца, обвешанного гроздьями разных обуток, связанных за ушки. Купец с готовностью развернул грудь перед покупателем, но Филипп рассматривал не мужские сапоги, а нарядные женские сапожки. «Как считаешь, вот эти впору девчонки, ну, годов 13?» — неловко спросил продавца Филипп. Продавец хмуро посмотрел на Филиппа. «Как я без девки скажу?» — строптиво ответил он. «Не подойдет она сюда». «Боится», — пояснил Филипп. «Все боимся, да босыми не ходим», — отрезал продавец. «Ладно», — вздохнул Филипп. «Давай эти. Велики окажутся, тряпочкой набить можно». Вокруг Филиппа вдруг что-то изменилось. До этого мгновения на торгу каждый говорил о своем, а сейчас словно бы все заговорили об одном и том же. Нарастало беспокойство.
«Чего там? Люди добрые! Государь призывает! Кого бить собираются? Деньги-то швыряют! Ну, государь, нет ему покоя!»
Народ потихоньку потек с моста на Замоскворецкий берег. Продавец решительно выдернул сапожок из рук Филиппа.
«Девкам обновы покупать не дело для тебя!» — сердито сказал он Филиппу. «С такими монахами нам спасения не будет! Все в том...»
Продавец не договорил, обхватил весь свой товар в охапку, оберегая, и торопливо пошагал прочь с моста. Люди бросали свои дела и тоже убегали. Филипп растерянно оглядывался, ничего не понимая. Наконец он увидел странную толпу, что двигалась к мосту от Боровицкой башни, и услышал крики с завываниями. По сходу улицы от Кремля к мосту ползла огромная толпа. Именно ползла на карачках. Филипп разглядел спины множества людей. По краям толпы ехали конные опричники. В руках у них были метлы. Опричники сёдел словно заметали встречных прохожих в ползущую кучу народа. Люди разбегались с пути опричников. «На колени, холопы!» — кричали опричники. «Все за государем!» Толпа то ли рыдала, то ли молилась, то ли каялась. Из ее гущи доносились вопли отчаяния, стоны и всхлипы. Филипп никогда не видел такого. Но изумление постепенно превращалось в негодование. Ничего из того, что ему встречалось, Филипп не пропускал без размышления. У него был хозяйский ум владыки большого монастыря. А на той Руси, в какую Филипп вернулся с полуночного океана, все оказывалось не так, как надо. Нехорошо, не по правде. И всегда виной тому были ромешники. Во главе толпы два опричника, Васян и Васька Грязной, за углы тянули по дороге яркий и богатый ковер. На нем на коленях стоял царь Иоанн. Он крестился и кланялся, падая лбом в ковер.
«Митрополит!» — кричал Иоанн. «Не покидай раба своего сметянного!»
Перед ковром с плетью в руках шагал Алексей Басманов.
«Близок страшный суд! Кто за меня заступится?» — взывал Иоанн.
Упрямо наклонив голову, Филипп ждал царя посреди опустевшего моста. Один.
«Вернись, батюшка!» — не умолкал Иоанн. «Всем миром пред тобой колено преклоняем!»
Басманов приблизился к Филиппу. «Ты почему всегда на пути стоишь, отче?» — спокойно спросил он. «Другой дороги нет. Сойди». Филипп уже очень давно не видел царя Иоанна. Ваня, друг детства, исхудал, обрюзг, оплешивел. Не таким должен быть царь. Он должен быть дородным, важным, ласковым. Не так царь должен являться народу, не на коленях. Царь должен выезжать на коне, весь в золоте, улыбаться и раздавать милостыню. И совсем не так должен встречать царя народ.
Не должен он разбегаться кто куда. Народ должен ломиться к царю, кланяться ему, шапки кидать от радости. Не заметив Басманова, Филипп решительно шагнул к царю и обрушился коленями на ковер рядом с Иоанном. Васян и Грязной в рывке потеряли углы ковра, придавленного тяжестью Филиппа, и покатились с ног. Филипп обхватил Иоанна за плечи, не давая упасть в новом поклоне. — Государь, что с тобой? — гневно спросил Филипп, встряхивая царя. — Нельзя так! Залитый слезами Иоанн, непонимающе смотрел на Филиппа. Ковер застрял посреди моста, и толпа, обтекая его, поползла дальше. Растрепанные, рыдающие, полубезумные люди не могли опомниться, а Филиппу это стадо человеческих спин напомнило магометанский молебен.
«Федя!» — узнал Иоанн. «Филиппа! Приехал, родной!»
Иоанн так увлекся покаянием, что не мог сразу вынырнуть из игры.
«Молись со мною! В ноженьки митрополиту упадем!»
Иоанн ослаб, собираясь снова рухнуть, и Филипп сжал его крепче. «Образумся, Ваня!» — сурово и внушительно сказал он. «Митра не шапка! Снял, надел!» Растрига, Васян и Васька Грязной уже поднялись на ноги и снова схватились за углы ковра.
«Ну-ка прочь, рыло похабное!» — рыкнул на них Филипп. «Осиротел народ без митрополита!» — с прежним настроем взвыл Иоанн сквозь слезы, присматриваясь, куда повернется дело.
Васян и Грязной отскочили.
«Кто осиротел-то?» — разозлился на Иоанна Филипп. «Царь, отец народу! А ты жив, слава богу! Постыдись! Стань на ноги!»
Филипп вскочил и силком начал поднимать Иоанна под мышки, словно обезноженного. «Оттащить его?» — тотчас спросил подошедший Басманов. Царь, вставая сам, отмахнулся от Басманова.
«Стыд ты сразу увидел. А скорбь мою нет?» — ревниво спросил Иоанн у Филиппа.
Скорби Филипп и вправду не видел. Скорбь должна быть смиренной и кроткой. А когда посреди площади с воплем лбом бьешь в грязь так, чтоб всех вокруг окатило, это не скорбь. Ушел митрополит. Горе, конечно, — сурово и твердо ответил Филипп. Но ты, владыка мира, другого архиерея себе возьмешь. Иоанн рукавом вытер слезы с лица, как пот со лба.
«А не всякий мне и нужен», — с насмешкой сказал он. «Тарелки долизывать и так народу хватает».
Филипп насупленно молчал. Иоанн усмехнулся.
«От тебя, Филиппа, позову. Пойдешь?» — лукаво спросил он.
Филипп тяжело задышал. Всегда, с детства... Он уступал Ване в проворстве мысли. Уступал и в выдумке. Да, он бы не отказался от митры и митрополита. После того, как у него все получилось на Соловках, ему хотелось другой большой работы, чтобы держава цвела. Но от царского призыва он ожидал не такого. Трах-бах, будто с печи по хмелю сверзился. А толпа на карачках по-прежнему ползла мимо. «Лучше людей отпусти и без суеты подумай», — сварливо ответил Филипп. «Дуришь ты, Ваня. Какой я митрополит?»
Иоанн все понял. Простодушный Федя опять попал впросак. Отказаться он не мог. Зачем тогда ехал в Москву? И согласиться не мог, потому что позвали не так, как ему хотелось. Сам, значит, перед царем виноват. А это чтобы неповадно было государя своего укорять. Неужели Федя думает, что хоть в чем-то может превзойти царя? «Эх, Федя!» — Иоанн уже широко улыбался. «Забыл ты, как мои бармы надевал? А тогда ты от меня не отказывался.
Филипп пристыженно отвел взгляд.